В этом лихорадочном и нервном состоянии я стал разглядывать чувства, испугавшие меня, за него столько же, сколько за меня. Мне казалось, что его дружба к Натали принимает более страстный характер. Мне было нечего делать. Я молчал и с грустью начинал предвидеть, что этим путем мы быстро дойдем до больших бед, и что в нашей жизни что-нибудь да разобьется. Разбилось все. Постоянная речь об отчаянии, постоянная молитва о внимании, о теплом слове, зависимость от него и плач, плач, все это сильно действовало на женщину, едва вышедшую из трудно приобретенной гармонии и страдавшую от глубоко трагической среды, в которой мы жили. «У тебя есть отшибленный уголок», — говорила мне Натали, — «и к твоему характеру это очень идет. Ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Гервига. Я его понимаю, потому что сама это чувствую. Он большой ребенок, а ты совершеннолетний. Его можно безделицей разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно щадить. Зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие. Неужели? Но нет, он сам сказал бы мне, прежде чем говорить с нею. И я свято хранил его тайну и не касался до нее ни одним словом, жалея, что он со мной не говорит. Можно беречь тайну, не вверяя ее никому, но только никому. Если он говорил о своей любви, он не мог молчать с человеком, с которым жил в такой душевной близости, и тайну, так близко касающуюся до него, стало, он не говорил. Я забыл на это время старый роман под заглавием «Арминий». В конце 1849 года я поехал из Цюриха в Париж хлопотать о деньгах моей матери, остановленных русским правительством. С Гервигом мы расстались, уезжая из Женевы. На пути я зашел к нему в Берне. Я его застал читающего по корректурным листкам отрывки Симону Триерскому. Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я ехал вечером в тот же день. Он не отходил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторяя слова самой восторженной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто рассказать мне свою исповедь? Я был мягко настроен тогда. Все бы пошло человечественнее. Он проводил меня на почтовый двор, простился, и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы. Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека. Думая всю ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы. Несчастье, несчастье, что-то выйдет из этого. Мать моя вскоре уехала из Парижа. Я останавливался у Эммы, но в сущности был совершенно один. Это одиночество было мне необходимо. Мне надобно было одному вдуматься, что делать. Письмо от Натали, в котором она говорила о своем сочувствии к Гервигу, дало мне повод, и я решился писать к ней. Письмо мое было печально, но спокойно. Я ее просил тихо, внимательно исследовать свое сердце и быть откровенной с собой и со мной. Я ей напоминал, что мы слишком связаны всем былым и всею жизнью, чтобы что-нибудь не договаривать. «От тебя письмо от 9-го», — писала Натали. Это письмо осталось, почти все остальные сожжены во время «Coup d'état». И я тоже сижу и думаю только, зачем это? И плачу, и плачу. Может, я виновата во всем, может, недостойна жить, но я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в Божьем мире. Ни в ней, так и нигде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира, куда же, надо бы переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельно. Из нее и опять в нее я ни на одну минуту не чувствовала иначе. Мир широкий, богатый. Я не знаю богаче внутреннего мира. Может, слишком широкий, слишком расширивший мое существо. Его потребности в этой полноте бывали минуты. И они бывали с самого начала нашей жизни, в месте, в которое незаметно. Там, где-то на дне, в самой глубине души, что-то, как волосок тончайший, мутило душу. А потом опять все становилось светло. Эта неудовлетворенность, что-то оставшееся незанятым, заброшенным, пишет Натали в другом письме, искала иной симпатии и нашло ее в дружбе к Гервигу. Мне было этого мало. Я писал ей, не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений. Диалектикой не уйдешь от водоворота, он все же утянет тебя. В твоих письмах есть струна новая, незнакомая мне. Не струна грусти, а другая. Теперь все еще в наших руках. Будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того, как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, Гервиг взойдет фальшивой нотой в наш аккорд. Или я? Я готов ехать с Сашей в Америку, потом увидим, что и как. Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести. Здесь мне будет еще тяжелее, и я не вынесу. На это письмо она отвечала криком ужаса. Мысль разлуки со мной ей никогда не представлялась. Что ты, что ты? Я и разлучиться с тобой. Как будет это возможно? Нет-нет, я не хочу. Я хочу к тебе сейчас я буду укладываться, и через несколько дней я с детьми в Париже. В день выезда из Цюриха она еще писала, точно после бурного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей души похоже было на то, в котором я нахожусь, я счастливее, чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же, но твою любовь я узнала больше, и все счеты с жизнью сведены. Я не жду ничего, не желаю ничего, недоразумения. Я благодарна им. Они объяснили мне многое, и сами они пройдут и рассеются, как тучи. Встреча наша в Париже была нерадостна, но проникнута чувством искреннего и глубокого сознания, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что нас разъединить нелегко. В длинных разговорах того времени одна вещь удивила меня, и я ее исследовал несколько раз, и всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией к Гервигу Натали словно свободнее вздохнула, вышедшая из круга какого-то черного волшебства. Она боялась его. Она чувствовала, что в его душе есть темные силы. Ее пугал его бесконечный эгоизм, и она искала во мне оплоты и защиту. Ничего не зная о моей переписке с Натали, Гервиг понял что-то недоброе в моих письмах. Я действительно, помимо другого, был очень недоволен им. Эмма рвалась, плакала, старалась ему угодить, доставала деньги. Он или не отвечал на ее письма, или писал колкости и требовал еще и еще денег. Письма его ко мне, сохранившиеся у меня, скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает меня в холодности, Он умоляет не покидать его. Он не может жить без меня, без прежнего, полного, безоблачного сочувствия. Он проклинает недоразумение и вмешательство безумной женщины, то есть Эммы. Он жаждет начать новую жизнь, жизнь вдали, жизнь с нами, и снова называет меня отцом, братом, близнецом.